Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 21 мая 2022 года. Я Валерий Смирнов. И в передаче «На самом деле» буду отвечать на вопросы наших слушателей, которые мне задали за это время на форуме. Ну, первый из них – это от нашего старого слушателя Крейцера. «Героически павшие. Ссылка». Здесь он упрекает меня в том, что неполную цитату «я объявил демагогией приписываниями», тоже мне прием демагога. Вообще, я хочу вам сказать, что я употреблял, я неоднократно разъяснял это в своих передачах, слово «демагогия» и «нацизм», равно как и другие понятия, я избегаю использовать в каких-то оскорбительных выражениях или, во всяком случае, с какой-то отрицательной коннотацией. Это явление, приемы, которые нужно знать, изучать, но ничего особо презрительного в этом нет. Это название явления своими именами. И я объясняю каждый раз, почему. Поэтому я думаю, что этот слушатель зря на меня обижается. Во всяком случае, я никого не хотел там унизить или оскорбить, называя тем или иным словом. Я нацистов называю нацистами не с целью их заклеймить, как гадов, а именно для того, чтобы пояснить, в чем это явление выражается и как оно отражается на том или ином персонаже, о котором конкретно идет речь. Он мне, собственно, приводит мою же ссылку из моей передачи от 31 марта о том, что происходит гибель молодых людей, понимание того в обществе, что это жертвы, которые прали за правое дело и так далее. Ну, он-то в своих адресованных мне предыдущих вопросах говорил о героях, да. Мне, на мой взгляд, между героями и жертвами есть существенная разница. Герои – это те, кто совершили какой-то выдающийся поступок, а жертвы – это все, которые погибли в борьбе за правое дело. Так вот, смысл того, что я сказал, состоял именно в том, что все достойны памяти, как жертвы, погибшие за правое дело, а не только те, которые совершили какой-то выдающийся поступок. Поэтому мне это сразу как бы резануло слух, потому что я вот таких вот патетических форм, герои, павшие в борьбе с нацизмом, стараюсь избегать, потому что у нас не пропагандистская передача, а, собственно, разбор того, что происходит на самом деле, независимо от того, нравится это кому-то или нет. Поэтому здесь, на мой взгляд, такого рода патетика пропагандистского характера, она совершенно неуместна. Но, переходя к сути вопросов, вот он спрашивает об отношении к пушечному мясу и срочниках, которые ни в коем случае не отправляют на войну. Дмитрий Штребец, спецсрочника, служившего на крейсере «Москва», получил официальный ответ, согласно которому крейсер в боевых действиях не участвовал, на борту просто случилось ЧП, поэтому вместо компенсации будет известно что. Но имеется в виду, видимо, компенсация погибшим за участие в боевых действиях. Ну, хочу сказать, что, во-первых, как это ни странно может показаться, но крейсер действительно в боевых действиях не участвовал. Он не сделал ни одного выстрела, во всяком случае, по противнику. И таким образом его-то участие вот в этих боевых действиях фактически свелось к нулю. Есть какие-то предположения о том, что он якобы своей радиолокационной станцией там что-то там детектировал, наводил, но опять же ни одного выстрела по воздушным целям он тоже не сделал. Он болтался неизвестно зачем в зоне, которая прилегала к боевым действиям, как они полагали, на достаточно большом отдалении для того, чтобы быть пораженными какими-то противокорабельными средствами, тем более, что средства защиты эти противокорабельные у корабля как раз имеются. Но сам предмет его нахождения, как я уже говорил в предыдущих передачах, он остается совершенно бессмысленным. Потому что если бы он захотел использовать свое оружие, он мог бы это сделать, просто выйдя из своей Севастопольской бухты, а не отдаляясь никуда там, в какую-то зону. Я это объяснил тогда генеральскими амбициями, этой точки зрения я придерживаюсь и сейчас. Для подробностей можете обратиться к моим предыдущим передачам именно по этому поводу. Но с точки зрения действительно участия в боевых действиях, это, так сказать, парадоксально, но в боевых действиях он действительно не участвовал. Прав или нет при этом, так сказать, те, кто ответил ему на вот этому Дмитрию Штребецу, я не знаю, но выглядит так, что в боевых действиях действительно не участвовал. Находился в зоне боевых действий, неизвестно зачем. Кстати, хочу сказать, что у меня сын, как я уже говорил в наших передачах, сам проходил службу на этом крейсере «Москва». И тогда на нем действительно было много срочников. Ну, это было время, конечно, военных действий. Но с точки зрения вот учебного корабля, по-моему, это единственное, на чем он сохранял, для чего он сохранял свое предназначение. Потому что кораблю, которому 40 лет, в общем-то, воевать уже как бы пора бы и на покой. Его уже, по-моему, в 2016 году и собирались списывать. Поэтому вот при всей парадоксальной ситуации, на самом деле, она выглядит, как бы это неприятно ни казалось кому-то, но совершенно правдиво. Действительно, произошло какое-то ЧП, возгорание на крейсере. Почему? Достоверно никто сказать не может. От того, что украинская пропаганда называет это попаданием своих там ракет «Нептун», ну, это ее право, это идет война, идет пропагандистская война, в первую очередь, по этому сторону могут распространять что угодно. Но по характеру повреждений, вот этому набору воды, тому, что я комментировал по фотографиям, мне кажется более похожим, что он как-то неудачно напоролся на мину, потому что повреждение явно в подводной части крейсера, он крейдится на борт, там были такие известные фотографии, сделанные на следующий день, и каких-то заметных повреждений именно в надводной части, там каких-то снесенных настроек там, и тому подобного, не видно. Равно как и того буксира, который должен был его буксировать в порт, он видно, что он идет совершенно один. Ну вот, как-то так. Что касается молчания военкомов, остался вопрос о том, почему это вопрос слушателям, работает через их проклятых нацистов каналы, и почему они ведут учет и выкладывают информацию о пленных и убитых, фамилии, общества, военная часть, фото документов, а у нас тишина и вообще потерь нет, только безвестно пропавшие. На самом деле, до тех пор, пока убитый воин не идентифицирован своими, да, и не подтверждено, что он действительно убит там в бою, все те, кто попал на вражескую территорию, остался там захороненным или погибшим при неизвестных обстоятельствах, он числится во всех частях во всем мире именно как безвестный, без вести пропавший. Потому что непонятно, во-первых, его дальнейшая судьба, может он пленный, а может не пленный, может он убит, а может не убит. Это практика абсолютно всех армий всего мира, и в Великую Отечественную войну происходило ровно то же самое. У нас безвозвратные потери всегда записывали, и немцы, кстати, тоже, пропавших и не нашедших павшими на поле боя, при этом они могли попасть в плен, они могли действительно быть убитыми, что угодно. Это, так сказать, совершенно обычная практика. То же самое, кстати, происходит с украинской стороной. Потому что все те, которые погибли у нее на поле боя, их гораздо больше, и остались на территории противника, ну, во всяком случае, не контролируемые украинскими войсками, они проходят по категории без вести пропавших. Кстати, для украинской стороны это даже чуть более выгодное занятие, считать их без вести пропавшими, потому что, как сообщают украинские источники, Зеленский там в какой-то момент пообещал чуть ли не каждому погибшему за Украину выплатить по полмиллиона долларов, ну там в гривнах, конечно, по-моему, 15 тысяч гривен, да, или миллионов гривен, или что-то типа этого. Но понятно, что таких денег, в общем-то, нет. Артисту, конечно, вольно сказать все, чего он хочет. Но если считать таким образом погибших за Украину и каждому по полмиллиона долларов выплачивать, то, ну, наверное, так сказать, военные кампании прекратится гораздо раньше, чем это хотели бы, так сказать, западные кураторы этого правительства. И поэтому ничего необычного в этом вопросе нет. А вот что касается выкладывания, так сказать, фото, фотографий пленных и так далее, и убитых, значит, вопрос, во-первых, насколько достоверны эти сведения, потому что достаточно много фейков распространялось на эту тему. Уже были их опровержения, я там все их уже и замучился бы смотреть или перечислять. Просто хочу сказать, что когда противник выкладывает у тебя фотографии своих пленных, там огромные толпы или, так сказать, какие-то кучи, это всегда элемент пропаганды. Так же было, кстати, и в Отечественную войну. Поэтому само по себе это ничего удивительного не является, равно как и своими потерями. Тоже никто не гордится, и никто не ведет у себя параллельно, допустим, на Украине. Да? Вот есть там сайт, как на него дают ссылку, russoldat.info. Ну вот из той же любви к правде дается спросить, а почему бы на той же самой Украине, как на земле свободной и демократической, не завести такой же сайт ukrsoldat.info. И вот там выложить все списки фамилий убитых, например, украинцев, или, по крайней мере, тех, кого идентифицировали, заодно и пропавших без вести. Вот все то, что вы спрашиваете в вопросе. Фамилия, имя, отчество, военная часть, фото документов, вот где и кто погиб. Что-то такого сайта на Украине не наблюдается, и нет даже какого-то желания его поддерживать. То есть поэтому уже понятно, что главная цель этого сайта – это именно пропагандистская составляющая, так сказать, напугать российское население. В каком-то смысле. Я уже говорил, что это не работает. Но, тем не менее, это продолжается. Кстати, вот этот вот самый сайт «Руссолдат.инфо», он после его просмотра, по совету слушателя, у меня родились очень любопытные ему заключения. Во-первых, невольно сравнилось то, как показывают украинских пленных, взятых в Украине, да, с тем, как, например, вот только что мы видели, сдаются солдаты Азова. Ну, все, которые вышли из мариупольских катакомб. Вот обратите внимание на разницу. Никто им не завязывает глаза. Никто из них не сидит в какой-то там униженной позе, там головой вниз со связанными руками. Вот, в общем, в какой-то такой пришибленном состоянии. С ними обращаются достойно. И это видно, кстати, на видео. А вот все те, кто выложен на Русинфо, они как раз, руссолдат, простите, инфо, они как раз все время в каком-то таком сгобленном, так сказать, поверженном, скажем так, состоянии, их чуть ли ногами не топчут. Вот это уже само по себе показывает отношение и к пленным, и вопрос гуманности и той, и другой стороны. Может, они не хотели такого эффекта произвести, но производит он именно этот эффект. Равно, как и отдельная фотогалерея, так сказать, трупов убитых противников. Вот заметьте, что в России, я уже говорил это как-то, когда говорил о тактике нацистов, да, и чем они особенно запомнились населению. Вот галереи и фото убитых и поверженных врагов, ну, не популярны. Никто их не делает на селфи, никто их из русских солдат не снимает там и не хранит у себя для того, чтобы показать родственникам. Ну, вот нехорошо это. А у украинских нацистов это считается нормальным. Они воспринимают те же самые привычки, которые во Вторую мировую войну демонстрировали их старшие коллеги, которые тоже очень гордились тем, кого они убили, кого они там повесили, отсекли голову там, и так далее. Это, знаете, вот такой вот штрих, он вроде бы незначительный и сам по себе ничего, ни о чем не говорящий, потому что понятно, что убитые есть и на той, и на другой стороне. Но менталитет этих сторон, это показывает достаточно очевидно, вот при сравнении и по отношению к пленным, и по отношению к убитым, ну, в общем, короче, ко всему, нацисты, они и есть нацисты, поэтому, как бы, особо доверять именно нацистским источникам в этом смысле и их правдоподобию, тем более тому, что уже нам известно, уже хотя бы по опыту Великой Отечественной войны, с их там пропагандистскими листовками и всякого рода сообщениями о том, как они захватили там сыновей всех военачальников и что они с ними сотрудничают там и прочее. Ну, нацистская пропаганда есть нацистская пропаганда. Так что поэтому призываю вас относиться к этому сдержанно и понимать, что во время войны, особенно когда воюешь с нацистами, то результат и те действия, которые они производят, они вполне объяснимы их природой.